Ой, книга пророка, книги пророка Иеремии. Будем читать с 10 по 21 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северную и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал мне Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И в Ветхом, и в Новом Завете Господь для своих целей и для своей славы избирал себе служителей. В новозаветное время Господь сначала избирает себе апостолов, и ученики Христовы продолжают его дело, созидая Церковь Христову. Также Господь избирает и иных служителей в новозаветней Церкви, и они продолжают эстафету служения вплоть до сего дня, и так оно будет, пока Церковь останется на этой земле. В Ветхом Завете тоже были различные служения. Некоторые из них были достаточно публичными, были на виду практически всегда. Ну, например, служение царей, или служение священников. Но, пожалуй, особый интерес представляет для нас ветхозаветную эпоху служение пророков. По нескольким причинам. Во-первых, это служение было достаточно успешным, хотя в народе израильском были лжепророки, то есть не настоящие пророки, но те, которые были истинными, настоящими пророками, они часто достигали величайших духовных вершин в своем служении. Таким был пророком Илия, таким был Елисей, таким был Исаия, и Иезекииль, и Иеремия, отрывок из книги которого мы с вами читали. Можно вспомнить и малых пророков, которые тоже совершали великое служение донесения воли Божией до израильского народа. Можно вспомнить Осию, Михея и других. Служение пророков было успешным, благословенным, и с этим служением мы до сих пор соприкасаемся на страницах Ветхого Завета. С царским служением, например, было сложнее. Далеко не все цари, призванные Богом для того, чтобы служить для народа израильского, руководить им, даже если мы не берем израильских царей, а возьмем царей Иудейского царства из дома Давидова, далеко не все они были благочестивы, далеко не все они делали то, к чему они были призваны. И итогом их жизни часто было упоминание об их нечестии, которое мы находим в книгах царств и книгах Паралипоменон. Со служением священников тоже не все было гладко. И тут можно начать с самого начала, потому что родоначальником служителей Божиих в священническом сане был Аарон. И если мы вспомним самого Аарона, то Аарон был с одной стороны великим служителем Божиим, братом великого пророка Моисея, с другой стороны, это был тот самый человек, который сделал народу израильскому золотого тельца. Священники не всегда были верны и в последующей истории израильского народа. И вот что здесь интересно. Пророки, вот из всех служений, перечисленных мной, пророки были служителями, которые в наименьшей степени могли рассчитывать, наверное, на почет. Вот царь, какой бы он ни был, ему почет воздают по должности. Пойди не воздай славы царю, если что. Проблемы могут быть великие, да, поэтому даже если царь так себе, с духовной точки зрения, его все равно восхваляли, с ним все равно считались. Ну, с первосвященником тоже не поспоришь, правда? И вообще священники народ уважаемый, жертвы приносят за весь народ. Тоже, в общем, хочешь не хочешь, будешь уважать за их сан. А вот с пророками куда как более интересная история. Пророк ведь это не должность. Пророк – это духовное призвание. Причем призвание, к которому не прилагается ни положение, ни соцпакета, вообще, по сути, ничего не прилагается из земных благ. Судьба пророков часто была сложной. особенно в тех случаях, когда то, что они говорили, противоречило политике нечестивых царей. Или когда народ Божий находился в очень плачевном духовном состоянии. Да? Вот как это в частности происходит в случае с пророком Иезекиилем и с пророком Иеремией. И с другой стороны, вот пророки, как думается, наверное, во многом ближе всего подходят уже к новозаветному образцу посвященного служения, посвященного бескорыстного. Не случайно, когда мы говорим о совершенном пророке, мы, конечно, имеем в виду Господа Иисуса Христа, который тоже, наряду с тем, что он был искупителем, учителем, он Господом, он еще царем, он еще нес и пророческое служение. И вот в какой-то мере посвященность ветхозаветных пророков, она предвосхитила, как бы предвосхитила в веках великую посвященность Господа Иисуса Христа, Небесному Отцу. И вот Иеремия. Иеремия – это пророк, безусловно, посвященный, и в силу этого его биография человеческая – это биография страдальца. Первые же строки, которые мы с вами прочитали, это строки почти отчаяния. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею». Именно так Иеремия ощущает себя спустя какое-то количество лет после того, как он начал свое служение. Дальше он говорит, что никак он не повинен в том, что все с ним спорят и ссорятся. Он говорит: «Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Ну, здесь та ситуация, когда кто-то кому-то что-то суживает под проценты, а когда кто-то кому-то суживает, да еще под проценты, конечно, из-за денег люди часто ссорятся, у них возникают взаимные проблемы, но Иеремия говорит: ну, в моем-то случае нет ничего подобного. В чем же дело? Почему гонители у меня есть, по сути дела, да? Почему я испытываю опасения за свою жизнь? Вот что видно в этих словах: «Не погуби меня по долготерпению своему». И при этом Иеремия осознает, что то, что с ним происходит, это следствие его верности. «Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание». Когда пророк смотрит внутрь себя, он находит свою посвященность Божьему Слову. «Обречены слова твои, я съел их, и было слово твое мне в радость, и веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Может быть, проблема в какой-то легкомысленности пророка. Служители Божии иногда ведут себя действительно легкомысленно. Ну, вспомнить можно, например, такого израильского судью, как Самсон. Он через всю свою жизнь, что его и погубило, пронес легкомысленное отношение к женщинам, к отношениям с женщинами, но в случае с пророком Иеремией нет никакого намека на легкомыслие. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко», говорит Иеремия. Да нет, он не развлекался легкомысленно, не в этом дело. А в чем? В чем же тогда? За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели, восклицает Иеремия, ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? Но ведь такого о Боге подумать нельзя на самом деле, если всерьез говорить. Конечно, Иеремия так не думает. Он это говорит в сердцах, что называется, в сильных переживаниях. Конечно, он не думает, что Господь может быть обманчивым источником. Но все-таки, за что так упорно болезнь моя и рана так неисцельна, что отвергает врачевание? За что? Иеремия, будучи человеком, конечно, как и все мы, склонен рассуждать по-человечески, может быть, несколько упрощенно, примитивно. Если в моей жизни так много врагов, так много проблем, так много горестей, значит, наверное, есть за что. Вот здесь мы встречаемся вот с этой трагедией страдающего праведника. Похожую ситуацию мы встречаем в книге Иова, когда Иов пытается найти какую-то серьезную духовную проблему в себе, не находит, но при этом, несмотря на то, что Иов не видит у себя какого-то тяжкого греха, реальность такова, что ему плохо, плохо, еще раз плохо. Ты Иеремии тоже все плохо, плохо, еще раз плохо, с человеческой точки зрения, но разве что он, как Иов, непрокаженный. А так, в общем, такая же беспросветная жизненная ситуация с человеческой точки зрения. Конечно, когда мы говорим о праведности, всегда нужно помнить, что человеческая праведность всегда относительна. Есть только один человек на земле после грехопадения, который был праведен абсолютно. Это Господь Иисус Христос. У всех остальных, конечно, праведность относительная. И вот здесь, кстати, в прочитанном отрывке Бог Иеремии об этом говорит. Когда Иеремия говорит Богу, что, в общем, он невинен, отвечая, Господь ему говорит: «Имущество твое и сокровища твои я дам на расхищение бесплаты за все грехи твои во всех пределах твоих». Оказывается, Иеремия не был абсолютно безгрешен. Кстати, как это было и в случае с Иовом тоже. Да, может быть, можно говорить о том, что Иеремия, конечно, был намного праведнее среднестатистического своего соплеменника. Да, он, конечно, был человеком, преданным Господу, но не был безгрешным человеком, как и каждый из нас не безгрешен. Нам часто свойственно переоценивать свою праведность, я уже говорю нам, христианам, и недооценивать свою греховность. А правда состоит в том, что если мы очень упорно так взываем Господу «за что?», мы можем получить, в том числе через Священное Писание, простой ответ. Вот как здесь, да? А ты думаешь, не за что, что ли? Один католический подвижник 20 века справедливо заметил, что когда с тобой какая-то неприятность происходит, каждый раз говори: «Я заслуживаю большего». И, по сути, он прав. Каждый из нас, если вникать во все грехи, потому что грехи, они же ведь не только в делах, они в мыслях, они в словах. Если разбирать жизнь каждого из нас, обнаружится, что мы заслуживаем больших бед, чем на нас сваливаются по грехам нашим. Бог милостив. Далеко не все наши грехи возвращаются к нам в виде Божьего наказания, гнева или последствий своих. Очень от многого Бог нас избавляет, но правда состоит в том, что нам всегда есть за что. Всегда есть. Это, во-первых, вот это очень важный урок, который мы должны вынести, потому что это касается не только жизни каких-то великих служителей, как пророк Иеремия. Это касается жизни каждого верующего, это касается жизни каждого современного христианина и жившего в прошлом. Никогда не надо спрашивать, за что. Потому что на самом деле по грехам нашим мы заслуживаем большего. Большего, чем те проблемы, которые на нас сваливаются. Это первый очень важный урок, который Бог дает Иеремии и через Иеремию нам. Во-вторых, Иеремия свидетельствует о том, что он посвящен Божьему Слову, которое он призван нести. И Бог не спорит с этим, но Бог говорит очень интересное. «Если ты обратишься, я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим». Вот это опять интересно. Иеремия говорит: «Но я такой верный, я посвящен твоему слову». А Господь ему говорит, что ему нужно обратиться. Опять же, как это часто бывает, наша проблема стоит в том, что человек, даже если он посвящен Богу, даже если он его верный служитель, даже в этом случае не способен до конца верно оценить свое внутреннее духовное состояние. Бог сердцеведец. Нашей проницательности часто не хватает на то, чтобы оценить самих себя. И вот Бог, по сути дела, Иеремии говорит: знаешь, тебе обратиться надо. Ты считаешь себя таким правильным, но тебе обратиться надо. И вот тогда ты будешь восстановлен и сможешь предстоять пред лицем моим, то есть исполнять то, на что ты призван. И вот дальше есть очень важное пояснение к этому. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Ну, другой возможный перевод этого текста: если извлечешь драгоценное, а не ничтожное. Но так или иначе, смысл в том, что есть ничтожное, а есть драгоценное. И обратить внимание нужно именно на драгоценное. А что такое ничтожное, а что такое драгоценное? Вот в этом-то часто и происходит путаница в нашей духовной жизни, вообще в нашем хождении перед Богом. Потому что в нашей греховной, в нашей плотской части, которая в большей или меньшей степени шевелится и во мне, и в вас, мы ищем ничтожного, то есть временного. Своего, в то время как Бог хочет, чтобы мы искали вечного и Его. Собственно, чего хочет Иеремия? Иеремия хочет, чтобы с ним все было хорошо. Вот так, в земном смысле, чтобы с ним все было хорошо. Чтобы его не касались какие-то претензии, в которых он не виноват, и чтобы его не касались тяжелые времена, в которых он живет. Но Бог говорит, ничего подобного. «И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас». Гнев Божий пришел на народ Израиля. И Бог говорит Иеремии, но ты часть этого народа, да? Ты мой служитель, ты мой пророк, но ты часть этого народа. И его судьба, Израиля, да, его Израиля судьба, это твоя судьба. Иеремия должен был нести надежду израильскому народу во время Божьего наказания, во время Божьего гнева. И если бы Иеремия подумал немножко, он бы, наверное, очень возможно, и сам пришел к очевидному выводу, что страдающему народу проповедовать надежду невозможно, если бы сам пророк не страдал вместе с народом. Кто ж тогда поверит такому пророку? Знаете, когда и сейчас так бывает иногда, когда в очень непростой ситуации находятся Божьи служители, у которых все хорошо, у которых дом полная чаша, у которых все дети в церкви, вообще все замечательно. Такое бывает иногда, но проблема вся состоит в том, что в этой ситуации трудно нести надежду другим, у которых нет денег, у которых проблемы сплошь и рядом и на работе, и с детьми. И что часто, когда такой служитель, в общем, благословенный, благополучный, учит церковь о том, вот как нужно преодолевать страдания и сложности, люди сидят и про себя думают. Вот если бы ты был в моем-то положении, тогда, наверное, говорил-то бы немножко по-другому. Иеремия был нужен как авторитетный пророк. Поэтому Бог ему четко говорит, все, что будет с Израилем, будет и с тобой. Я буду наказывать народ, и ты будешь страдать вместе с ним. И вот если смотреть с точки зрения драгоценного, а так ли драгоценен комфорт на самом деле? Что самое главное, чего хочет добиться Господь от Иеремии? Чтобы он исполнял свое служение, что бы с ним ни было и как бы сложно ни было, чтобы он оставался верным. И Господь ему обещает защиту, и спасу тебя от рук злых, и сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною, они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. Я буду с тобой, я буду тебя спасать. Более того, ты будешь авторитетен, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Но опять же, это, конечно, не будет означать, что пророка будут слушать. Это лишь будет означать то, что пророк будет говорить как авторитетный Божий служитель. Ну а дальше, как бывало во все времена, кто послушает Божьего пророка, тот получит благо, кто не послушает, того будут проблемы. И Иеремии часто не слушали. Но так же, как в случае с другим великим пророком, с пророком Иезекиилем, важно было то, что пророк говорит, важно было то, что он делает на то, на что он призван, а не внешний успех этого действия. Это, знаете, это вечная история, да? Конечно, и апостолу Павлу хотелось видеть какой-то видимый успех своего служения, разумеется, но когда что-то не получалось, а у апостола Павла тоже не получалось достучаться до сердец иногда, как это было, например, со многими верующими в Коринфской общине, которые не хотели признавать его за апостола. Но Павел продолжал обращаться с ними, к ним со словами любви и увещевания, несмотря на то, что был ими отвергаем. Он исполнял свое служение. Принимали люди его слова или не принимали? Вообще, вот здесь нужно обратить внимание на то, что не относится к служению, собственно, пророческому или проповедническому, если говорить новозаветную эпоху, если говорить о новозаветней эпохе, да, ведь в конце концов, ну, не все же относятся к числу тех, кто несет Божье Слово непосредственно. Но, тем не менее, здесь есть универсальный принцип – сосредоточиться на драгоценном, а не на ничтожном, чтобы делать то, для чего Бог тебя поставил. Вне зависимости от того, успешно внешне твое служение или неуспешно. А каждого из нас Господь на что-то поставил. У каждого христианина есть дар, каждому Бог дает определенные способности, определенный фронт служения. И не только в церкви, но и в семье, и в наших взаимоотношениях с близкими, с нашими соседями, коллегами по работе. Это наш круг, в котором мы должны проявлять себя как Божьи служители. Не случайно все верующие названы в Новом Завете, в частности, в первом послании Петра, Божьим священством. Царственным священством, священством святым. Это не случайно. Каждый призван делать то, к чему он призван, на своем месте. И да, как и ветхозаветных пророков, как и новозаветных апостолов нас часто игнорируют. Часто даже не замечают, не говоря о том, чтобы к нам прислушаться. Но это не меняет сути дела. Господь ожидает от нас, что мы, избрав драгоценное, а не ничтожное, будем думать о вечном, а не о земном. Будем сосредоточены, лучше сказать, на вечном, а не на земном. Да? Земного, если мы служим Господу, то вот этого ничтожного то, зачем гоняются люди этого мира, в нашей жизни может быть меньше, чем, может быть, нам иногда хочется в какие-то минуты духовной слабости, как у Иеремии это было. Да, иногда нам всем хочется пожить, как обычные люди, как неверующие люди, еще лучше, как неверующие успешные люди, чтобы были деньги, как у них, чтобы была удача, как у них. Но Господь говорит, у вас другой путь. Вы должны сосредоточиться на драгоценном. А я о вас позабочусь, я вас защищу. В той мере, в которой это нужно. В той мере, в которой это нужно для того, чтобы вы делали на этой земле то, что вы должны делать. И, в общем-то, опять же, если на этом драгоценном сосредоточиться, то оказывается, что все не так уж плохо. Да, вот последние слова Господа в этом отрывке, они оптимистичны, да. «Я спасу тебя от руки злых и избавлю тебя от руки притеснителей». Нет, я не оставлю тебя, я не покину тебя, да. «От того, что надо, я тебя избавлю». Мне не все равно, что с тобой происходит. Богу всегда не все равно, что происходит с нами. Но он нас ведет все-таки к драгоценному, а не к ничтожному, к вечному, а не к временному, к небесному, а не к тому, чтобы мы слишком были привязаны к земному. Потому что эта привязанность к временному, земному, оно несовместимо с тем, чтобы мы исполняли свою миссию здесь, на земле, так, как этого хочет Господь. А драгоценное важнее. Христос потом скажет, собирайте себе сокровища на небесах. Оно надежнее, чем попытки собрать какое-то земное благополучие здесь. Понятно, что всем нам время от времени этого хочется. Тишины, покоя, комфорта, благополучия. Это естественно. Но если мы в этом застреваем, значит, нужно обратиться. Значит, нужно покаяться в этой зацикленности на земном. Пусть Господь благословит нас помнить, что то драгоценное, что мы имеем в Господе, и возможность служить Ему как часть этого драгоценного, оно превосходит все то, что может дать нам мир. И пусть нам Господь даст ту верность, которая была у Господа нашего Иисуса Христа, который, будучи искушаем в пустыне, не пошел по тому пути, по которому дьявол ему предлагал пойти. Христос отверг всю даваемую дьяволом все царства мира и славу их. Это, конечно, пример для нас, для детей Божьих, искупленных кровью Христовой, которые уже самим фактом своего покаяния, который мы потом подтверждаем в крещении, мы сказали, что показали этим, да, что мы избираем драгоценное. Пусть Господь даст нам быть верными этому всю жизнь. А Господь там, где надо, за нас заступится и поможет. Ему да будет слава вечная. Аминь.